Ишвара сказал: «Единый лингам есть непроявленный брахман, лишенный символа. Самосияющий – высшая истина, пребывающая в высшем небе. Непроявленная, негибнущая причина – высшее состояние. Лишенный качеств – чистое знание, которое зрят боги. Преданные ему с умиротворенными помышлениями, живущие его бытием, зрят его как высший брахман. Это и есть лингам, согласно Шрути. Иначе меня узреть невозможно, о лучшее среди мудрецов. Нет такого знания, с помощью которого высшее познается. Это высшее знание известно только мудрым. От него отличается незнание, из которого происходит восприятие Вселенной, состоящей из Майи. Знание, которое тонкое, чистое, вне помышлений, неизменное, мудрое, именуют моей сущностью. Даже те, кто видит его множественность, те также видят высшее, прибегнув к высшей преданности. Они постигают единство высшей неприходящей истины. Те, кто с преданностью зрят высшую истину, Ишвару, единой или множественной, те постигают свое тождество с ней. Так. Ишвара, Шива рассказывает о своей сокровенной, сакральной сущности. О той сущности, которую ищут все йоги, все святые, все боги, все ситхи. Наша судьба, как духовных людей, искать эту сокровенную сущность. Это большая загадка для обусловленной души. Причина нашего воплощения на земле – именно в этом, что мы пока не разгадали эту загадку. Когда мы разгадываем эту загадку, майя, иллюзия, сансара для нас прекращается. Для всех нас жизнь является загадкой. И есть те, кто не пытается решать эту загадку, но живут, плывя по течению. Это души называют карма-бандха, связанные кармой, связанные неведением. Такие души причисляются к неудачливым типам душ, поскольку им не так повезло разгадывать эту загадку. Другой тип душ – те, которые пытаются эту загадку разгадывать, отвечать на вопрос, что есть Бог, кто есть я, в чем смысл жизни и что есть этот мир. Даже у ученых есть своя классификация людей. Научный мир, антропология, например, исследует давно феномен человека, и были выведены различные типы людей. И самым древним считался Homo habilis, человек умелый, ну, то есть наподобие животного еще. Может сорвать ягоды, может поймать животное. Он умелый, но еще ничего не понимает вообще. Он может только выживать, есть, спать, совокупляться, обороняться от других животных. Это стадия Homo habilis. Он даже еще целиком не поднялся и не начал прямо ходить. Есть другая стадия, называется Homo erectus. То есть человек прямоходящий. Он уже поднялся немного, научился ходить. И за счет того, что поднялся, начал видеть далеко, начал видеть горизонт, чуть-чуть осмысливать себя в пространстве немного лучше. Но в общем все то же самое. Есть, спать, совокупляться, наслаждаться, обороняться. Вот такое еще животное существование. Но за счет того, что он поднялся, он может развиваться. У него развиваются тонкие структуры мозга. И прошло еще много тысяч лет или даже миллионов лет появился Homo sapiens, человек разумный. Он начал осмысливать, немного становиться умнее животных, абстрагироваться от материального мира, рефлексировать. Он стал хитрее животных, делать ловушки для животных. Начал превосходить животных в своем умении. Стал очень хитрым существом, опасным для животных. Начал вытеснять животных из джунглей, лесов, строить поселения. И вот Homo sapiens, это развитие человека вот примерно до средних веков. Затем выделяется еще такой неутвержденный тип человека, Homo mentalicus. Человек ментальный, человек умственный. Мы сейчас переходим в информационную эру, уже фактически перешли, где общение, средства массовой информации, анализ, обработка информации имеют большое значение. Значит, и человеческий вид эволюционирует. Из простого человека, который разумно обеспечивал свою жизнь, иногда воевал, иногда занимался наукой, весь вся человеческая цивилизация переходит на ум, Homo mentalicus. И в связи с этим возникают и новые сложности, новые проблемы. И все отмечают, что мир изменился за короткое время. За последние 30 лет было сделано открытий там, в сотни раз больше, чем за последние 2000 лет в науке. Homo mentalicus начал думать. И впереди идут большие вызовы для человечества. Искусственный интеллект, всеобщая чипизация, которой пугают все христиане, уже боятся, они собираются из городов в деревни выселяться, уже не хотят принимать число зверя. Некоторые берут кувалды, разбивают мобильные телефоны, боятся даже. Говорят, вот как надо расправляться с антихристом. То есть идут робототехника, искусственный интеллект, блокчейн-технологии, нейронные сети. Люди не ожидают, а техносреда очень сильно развивается, и люди не понимают, что с этим делать. Интернет вещей, мир становится другим, прозрачным, непривычным, даже неудобным. И духовные люди тоже начинают задуматься, а надо нам это вообще или нет? А какой у нас должен быть свой путь? Потому что это надо кому-то, кто это все выдумывает. А нам насколько это надо вообще? Это большой вопрос, мы должны думать об этом. Адекватно отвечать на вызовы реальности. Это и есть Homo mentalicus. Но есть другой тип человека. И этот тип человека еще более высокий. Он называется, он существует давно, как бы независимо от существующего ныне общества. И он принадлежит к ведической культуре. Это садху. Садху – это тот, кто превзошел все мирские цели и ищет Бога. Тот, кто понял, что его предназначение – богореализация, познание Бога, познание своей связи с Богом. Садху означает тот, кто выполняет садхану, тот, кто следует культуре духовных связей, духовных отношений с Богом, культуре богореализации. Это очень древняя культура, которой мы имеем счастье принадлежать. Мы принадлежим к очень двум мощным линиям передачи святых. Северной традиции Адвайта Веданты, которая включает в себя Нараяну, Васиштху, Парашара Муни, Шакти Муни, Ведавьясу, автора Вед, Шукадеву, его сыну, Санат Кумару, Гаудападу, Гавиндападу, Шишанкарачарью, того, кто, являясь воплощением Шивы, дал миру философию Адвайта Веданты в том виде, как мы ее сейчас имеем. И все они у нас, или почти все есть на алтаре. Это великая парампара. И далее, вплоть до коренного гуру, мы имеем связь по рампору южной линии передачи, которая включает в себя традицию ситхов, бога Аяппы, бога Шиву, Риши Нанди Девара, Махаситха Памбати, Парамгуру с вами Брахмананду, с вами Джанардана Наира и многих других, связанных с гуру Брахманандой, Палани с вами, великие святые, великие Махаситхи. Это большая заслуга, на самом деле, принадлежать к таким святым линиям передачи. И когда мы входим в линию передачи, мы становимся садху, тем, кто следует определенным принципам. Например, если вы карма-саньяси, то есть 8 принципов, надо их придерживаться, чтобы ваш статус дал вам силу. Если есть пурна-саньяси, пурна-саньяси следует своим более сложным принципам. У него есть еще более тонкая система принципов. И это все есть культура садху. Например, карма-саньяси. Это 5 обетов Махаврата. Всегда держаться истины, сати. Сати — это не только не лгать, а всегда везде держаться дхармы, держаться истины. И не лгать в том числе. Но считается, если кого-то надо спасти, то солгать можно. Не надо уж быть таким прямолинейно правдивым. Если за ребенком гонится разбойник, и он спрашивает: ты не видел, куда он побежал? Вы скажете: да я соблюдаю правду, буду правдивым. Он туда, иди, догоняй. Это глупо. То есть, место, время, обстоятельства. Деша Калапатра. Сатья означает держаться истины. Истина в данном случае не показать ему, куда он побежал, так ведь? А защитить. Истина означает спасти чью-то жизнь или животного. Такие случаи были. Когда сидит мудрец, медитирует, он держится ахимсы, ненасилия, сатьи, истины. Охотник гонится за оленем, бедный олень уже все израненный, там копья, стрелы в боку. Он ищет куда? Он прибегает, падает перед ногами отшельника. Отшельник, у него там под ним яма специальная, он не медитирует, как место для ретрита. Он его прячет, закрывает сверху, садится и медитирует, как ни в чем не бывало. Прибывает охотник, красные глаза, налитые кровью, лук, стрелы, и говорит: где мой олень? Я вот его преследую, уже давно не видел, не пробегал. А мудрец утвердился в дхарме, он медитирует. И чтобы соблюсти свой обет, но и спасти оленя, он говорит: он прямо здесь, глупый охотник. И этот охотник не понимает, в чем дело. Он думает: эти отшельники, странные люди, неадекватные. Все, олень спасен. Ахимса означает: мы не причиняем никому вреда, никаким живым существам, включая самых маленьких. Напротив, это пассивная ахимса. Активная ахимса — мы не только им не причиняем, мы их стараемся защищать или спасать. Поэтому если есть ашрам или дхармоцентр, то очень благоприятно каждый месяц проводить акции сострадания. Выкупать рыб, птиц, которых кто-то хочет съесть. Даже можно покрупнее каких-то животных и отпускать их на волю. Но отпускать так, чтобы их кто-то снова не съел. Потому что очень много желающих. Это то, что делают монахи. Это и есть ахимса. Также не употреблять алкоголь, наркотики, все содержащие вещества. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Есть иногда люди, называющие себя тантристами, но понимающие тантризм своеобразно, которые подражают Шиве, который курил чилум. Некоторые баба курят. Это специальная тантрийская садхана, в которую надо иметь посвящение, надо иметь сильные каналы, надо иметь ситхи определенные, чтобы справляться с такими вещами. Если же человек, родившийся на Украине, одевает четки и думает: буду я как Шива, это неправильно. Напротив, чистая жизнь, контроль чувств. Наркотики, сигареты, алкоголь — полный запрет. До реализации. Когда станешь махасидхой, сам поймешь, что тебе можно использовать, а что тебе нет. Вот. Это очень важно. К брахману Сарахи. Брахман Сараха был махасидхой. Он в ритуалах использовал вино. Другим брахманам это не понравилось, и они пожаловались царю. Царь пришел со свитой разбираться. Вроде бы брахман, на его попечении находится много деревень, но о нем ходят такие слухи. И Сараха сказал: я не пью. Брахманы сказали: нет, нет, он пьет. Царь не знал, как разрешить этот конфликт. Сараха сам предложил. Он спросил, может, ты сам что-нибудь предложишь? Сараха сказал, давай так. Сейчас наберем чашу, в него зальем там расплавленный свинец или там кипящее масло. Вот кто не пьет, тот может в него залезть. А кто пьет, тот не может залезть. Они налили в эту чашу расплавленную субстанцию какую-то. И он засунул туда руку. И царь сказал, да, он не пьет. А вы? Они не смогли, так вон вы пьете. Потом Сараха сказал, давай так, нагрузим гирями большие весы. И кто тяжелее, тот не пьет. И сам стал на эти весы. И все брахманы стали, они не могли его перевесить. Он сказал, ну видите, царь сказал, да, он не пьет, это вы пьете. Потом сказал, давай так, кто пойдет по воде и не упадет, тот не пьет. Он прошел по воде, брахманы вошли в воду и провалились. Сараха сказал, да, он не пьет. Но брахманы все равно настаивали, нет, он пьет, это просто чудеса демонстрирует. Царь сказал, ну ладно, раз у него такая энергия, пусть себе пьет, не приставайте к нему. Он не чита вам по духовной реализации. Потому что законы сансары материального мира для разных существ разные. То, что видится людьми по одному, богами и ситхами, видится по-другому. В том числе закон кармы, причинно-следственные связи. Но мы должны понять, кто мы в данный момент, каков наш статус, какова наша роль именно на данном этапе. Если мы карма-саньяси, то мы карма-саньяси. У нас есть свои принципы. Если мы пурна-саньяси, у нас другая немного этика и культура. Если это грехастха, домохозяин, это третья этика, культура. На каждом уровне свои принципы и требования. Если это авадхута, то авадхута вообще вне всяких принципов и предписаний, как тот же Сараха, например. Так, кроме этого, карма-саньяса означает ежедневная садхана. Обязательно каждый день надо практиковать. Самое простое – читать мантру. Если вы ничего не можете, просто читайте мантру. Кроме этого, ежедневная упасана – поклонение у алтаря. Не надо делать сложное поклонение, если вы не привыкли. С самого простого можно начинать. Бывают люди, которым сложно делать ежедневную упасану. Они говорят, гуру, вот я могу подойти к компьютеру и сидеть за ним 8 часов с самого утра. А вот подойти к алтарю просто как ноги не идут. Не знаю почему. Хотя садху должен... Вот его компьютер. Он должен первым делом подойти к алтарю. Установить связь с богами, скачать нужную информацию, благословляющую. Компьютер для алтаря, для садху это его алтарь. Садху должен научиться вступать в контакт с божественными силами, с божественными существами правильно. Скачивать нужную информацию. И что это за информация? Благословение. Вот. Но для начала можно просто посидеть у алтаря, посмотреть на Дататрею. Просто попасть под глаз, под глаза Дататреи или Шивы, под взгляд Мурти. И когда вы сядете, просто посмотрите ему в глаза, ваш ум уже изменится. И вы сможете сидеть дольше. Потом захочется поднести цветок, потом благовоние. И ваш ум уже будет в поле благословения Шивы и Дататреи. Кроме этого, принципы карма-саньясы, сватхьяя, ежедневное изучение текстов или слушание сатсангов. Душа должна питаться. Если не давать хорошую пищу душе, душа будет питаться плохой пищей. Все равно она чем-нибудь будет питаться. Ум всегда чем-то хочет питаться. Питание для тонкого тела, для ума и для души – это что? Информация. Если не изучать священные тексты, ну, будете изучать телевизор. Одноглазый гуру транслирует свои передачи тоже, очень успешно. Будете изучать мирские новости. То есть сватхьяя все равно по-любому будет. Потому что уму нужно питание, он питается информацией. Значит, надо ему давать эту информацию. И это питание должно быть чистым. А также, если человек нет вегетарианской чистой пищи, ему все равно надо что-то есть. Он будет есть любую пищу, если он сильно голодный. Сватхьяя означает, мы питаем наш ум правильной духовной информацией. И мы знаем толк в этом питании. Есть очень многие люди, увлекающиеся диетами. Среди моих учеников тоже. Они мне иногда говорят: «Гуру, вот, вот это я вам принес, это без глютамата натрия». Я не слышал никогда про глютамат натрия. А вот это с какими-то еще там, без кальция. Они создают сложные схемы диеты, сложные там разные виды питаний, покупают еду в эко-магазинах. Вот. Для того, чтобы поддерживать свое тело здоровым. Так мы тоже должны то же самое делать в отношении души, в отношении питания для ума, в отношении информации. Мы должны тщательно просматривать, что питает наш ум, что принять, а что отвергнуть. Особенно в эпоху информационных технологий, где информация нужная и ненужная буквально хочет залезть к нам в душу, буквально навязывает себя. Так, упасана, сватхьяя, садхана. Следующий принцип – сева. Сева означает служение. Постоянство в служении. Постоянное какое-то ежедневное, небольшое, но служение. Сева – это не только что-то делать для Бога, для гуру, для сангхи, для дхармы. Это настрой души. Это другой менталитет, другое восприятие жизни. Когда мы осознаем свою жизнь как предназначенную для служения Богу, для проведения божественной воли. Сева – это состояние души и определение смыслов и ценностей своей жизни, когда мы готовы посвятить свою жизнь служению Богу. Очень важно для садху, потому что мы не можем игнорировать Бога в своей духовной жизни. Мы не можем сказать: «Бог сам по себе». А я сам по себе буду делать асаны, практиковать медитацию, медитировать и достигну просветления. Это невозможно. Идти к освобождению означает, что наши пути и пути Бога соединяются, а не разъединяются. В конечном счете, рано или поздно, душа должна полностью предаться Богу. Она должна полностью себя отдать Богу. То есть нет ни одного святого, который бы не отдал себя Богу, который бы обрел просветление, освобождение каким-то образом таким, ну, вне Бога как-то, сам по себе как бы. Но такого невозможно, потому что глубинная сущность нашей души – это Бог. И предание Богу – это главная задача для души. Но душа не готова ему отдаться и предаться. У нее очень много своих иллюзий, много представлений, много карм, много неисполненных желаний. Да и Бог не настаивает, Он всегда дает свободу воли. Он очень деликатно намекает, как бы намекает, что будешь неведение, будут страдания. Но если душа хочет использовать свою свободу воли, Он как бы говорит: «Ну, пожалуйста, у тебя есть, ты полностью свободен. Можешь играть в эти иллюзии, нет проблем. Будет, все будет по-твоему. Главное, потом не плачь». Когда в очередной раз придут разочарования, когда в очередной раз ты без меня заблудишься. И он молчаливо ждет, когда же душа получит определенный опыт и начнет возвращаться. Ну а мудрые садху – это те, кто принимают севу как путь, принцип служения как путь, создают мотивацию быть проводником божественной воли. Поэтому про всех святых говорят, что они являются руками и ногами Бога. Проводниками божественной воли. Какие мы еще принципы не упомянули? Вегетарианство, естественно. И ретритные правила. Ретритные правила означает, мы практикуем тапасью ежемесячно. Если нет возможности выполнять ее в полном объеме, 3 дня в месяц, то можно брать 1 месяц хотя бы. Ну, хотя бы 4 часа можно помолчать, почитать тексты в месяц раз. Но это должно делаться регулярно, ежемесячно. Мы должны уделять внимание своей духовной жизни. Когда мы следуем этим принципам, следуем карма-саньяси, то мы постепенно переходим вот этот класс существ, называемых садху. Тогда для нас открывается дорога, пути к Богу, духовной эволюции, от садху к джняни, к состоянию пробужденного существа, к тому, кто реализовал брахмана в своем сердце, кто познал брахмана. И это еще не конец. Джняни — это тоже определенная ступень эволюции. У нас есть большое древо-прибежище. И мы восходим к этому древу-прибежище, постепенно, постепенно восходя все выше и выше. А джняни, духовный человек, растет к состоянию совершенства, ситха, к тому, кто контролирует элементы своего тела, элементы природы, кто преображает внутренний инструмент антахкарану и пять элементов своего тела, кто осуществляет два типа растворения. Растворение эго, антахкаран лая чинтана, и растворение пяти элементов тела, панчабхут лая чинтана. Такие существа называются ситхами, а высшие из них называются махаситхами. Например, Парамгуру Брахмананда – это маха-ситха. Наконец, ситхи, маха-ситхи, эволюционира, становятся дева, богами, божественными существами, управляющими мирозданием, могущественными настройщиками, геометрами миров, теми, кто задает мерность пространства, ход времени, теми, кто является очень важными силами во Вселенной. Наконец, боги, эволюционируя, поднимаются еще выше к великим богам, Махадевам. Тем, кого называют Шакты, Шамбхавы, Шивы, Мантришвары, Махамантришвары. Те, которые стоят у истоков мироздания. Те, которые настолько слились с брахманами, проявляют могущественные силы, что своей санкальпой могут творить вселенные. Это путь эволюции для нас, как живых существ. Но для этого нужно много труда. И каждый выполняет тот труд, который соответствует его способностям и карме. Так Ишвара сказал. Бога Парамешвару зрят непосредственно йоги, как собственный атман. Вечное блаженство. Лишенное помышлений. Образ истины. Таково его положение. Итак, йоги зрят Бога как свой высший атман. Чтобы установить связь с Богом, есть четыре стадии, и они называются путь праведного поведения, чарья-пада, путь поклонения, крия-пада, путь йоги, джняна-пада, путь йоги, йога-пада, и путь мудрости, джняна-пада. И любая религия, учение, если оно пребывает в полноте, содержит все эти четыре пути. На пути чарья-пада надо научиться действовать в духе самоотречения. Накапливать заслуги, занимаясь кармой-йогой и служением, действовать непривязанно, не привязываясь к плодам и результатам своего труда, не ожидая награды, не ожидая похвалы. То есть служение, это особенно подчеркивается, это служение Богу без награды, без похвалы. Вот когда мы делаем что-то, мы всегда думаем, так, а сколько мне за это заплатят? Это нормально. Не физически, но хотя бы морально, но хотя бы спасибо сказали. Эго чувствует себя вправе говорить, что я имею право быть похваленным. Вот это и есть награда. Желание плодов, желание результатов. Плоды могут быть физическими, моральными, неважно. Доллары, евро, гривны, грамота на доске почета. Но карма-йога – это что-то другое. Без плодов. Без ожидания награды. Почему? Ради Бога, потому что все, что делается, отдается Богу, подносится Богу. Бог должен наслаждаться результатами нашего труда. Бог должен наслаждаться плодами нашего труда. Бог должен получать всю славу, всю похвалу, все восхваление. У кого-то возникает вопрос, а зачем тогда делать, если плодов, результатов нет? Ради чего тогда? А вот для того, чтобы осуществлять маха-ягью, великое жертвоприношение, чтобы научиться действовать в духе самоотречения, в духе маха-ягьи. научиться действовать, наслаждая Бога. И тогда что происходит? Бог как единственный Ишвара, Шива, Дататрея, как единственный наслаждающийся и вкушающий в этом мире, получает все плоды, все результаты. На языке бизнеса это называется, юриспруденции, конечный выгодоприобретатель, конечный бенефициар сделки. Вот вы делаете, а конечный бенефициар, конечный выгодоприобретатель – Бог. Но что же душа получает? А душа получает благодать от Бога. Вот она чем наслаждается. Душа наслаждается самим Богом непосредственно. В этом смысл. Вот, например, смысл ведической яги. Собирают много топленого масла, много цветов, много благовоний. И все возливают в огонь. Никто не ест масло. Никто сам не пытается себе нюхать благовония. А все в огонь. Это жертвоприношение. И брахманы, которым это приносят, все это выливают в огонь. Это яги. А люди получают благо в виде того, что они получают ответ на свои вопросы. Отклик на свои просьбы. Как-то жизнь их меняется, что-то проясняется. То есть яги приносит благодать. И они питаются божественной благодатью. Они не пытаются съесть то, что принесли на ягью. И брахман тоже не пытается там себе, там, хорошо принесли масло топленого домой, цветов много, благовоний, там, еще каких-то ингредиентов. Он все выливает в костер. И он не получает благодарности за ягью, потому что он знает, вся благодарность идет Шиве, она идет Дататрее, или тому богу, который призывается. Это и есть ягья. И вот действие в духе карма-йоги, нишкама карма-йоги, это маха-яги, великое жертвоприношение, когда все наши действия, все наши дела, их плоды, их результаты отдаются Богу. А мы, Бог пусть наслаждается, мы не будем наслаждаться, но мы наслаждаемся божественной благодатью. Мы наслаждаемся самим Богом, вот чувством самоотдачи, чувством удовлетворения, которое возникает в результате такого самоотдачи, оно гораздо лучше. Оно гораздо выше. Это и есть путь освобождения, путь карма-йоги. Мы освобождаемся от тенденции «я делаю», «я делатель». Плоды и результаты моих действий принадлежат к мне. И вот когда йогин учится действовать в духе самоотречения и соблюдает заповеди, принципы, ведет жизнь согласно своему статусу, это называется чарья-пада, путь мудрого, правильного поведения. И вот мудрое, правильное поведение – это отдавать все плоды и результаты Богу, а самому наслаждаться Богом, наслаждаться божественной благодатью. И вторая стадия духовной жизни называется крия-пада – это путь поклонения. Считается, что первая стадия ведет к перерождению в райских измерениях. Салокья-мукти называется – освобождение в раю. Попасть на небеса, попасть в рай – это и есть салокья-мукти, праведное поведение и жизнь в духе самоотречения, когда наслаждаешься Богом, но не наслаждаешься плодами и результатами. Потому что карма новая не накапливается, старая карма очищается. Вторая стадия духовной жизни, да, и в первой стадии отношения с Богом как слуги господина. То есть это называется дасья. Вторая стадия крия-пада – это путь поклонения и преданности. Здесь отношение к Богу как преданного сына к любящему отцу. Путь поклонения и преданности включает в себя слушание о Боге, прославление Бога, памятование о Боге, вознесение молитв Богу, служение лотосным стопам Бога, почитание и действие в духе преданности, это называется. И также храмовое поклонение. Почитание преданных Бога. Это называется все шравана, киртана, смарана, вандана, пада, севана, даси. Если вы каждый день делаете упасану, поете мантры, молитвы, делаете подношения, слушаете, читаете о Богу, читаете мантру, это и есть стадия крия-пады. Считается, что крия-пада – такой путь поклонения ведет к освобождению, называемым самипья-мукти. Самипья-мукти означает быть рядом с Богом, быть всегда в мирах рядом с Богом. Например, переродиться в свите божества, своего избранного божества, Шивы, Дататрии. И в этом освобождении тоже есть двойственность, как и в салокья-мукти. В нем нет реализации адвайты, но он дарует низшие виды освобождения, такой путь. А на высших стадиях, когда Бхакти достигает, переходит в джняну, он дарует полное освобождение. Наконец, третья стадия называется йога-пада. Пада значит стадия. Это путь практики йоги, путь садханы, когда вся практика выполняется внутри. Все поклонение внутреннее, кундалини-йога, раджа-йога, йога иллюзорного тела, много тайных, скрытых внутренних практик. И когда йогин достигает на этом пути самадхи, он обретает сарупья-мукти. Сарупья-мукти означает иметь такое же тело, как у Бога, форму, как у божества. Например, получить иллюзорное тело, как у Дататрии. Если вы знаете как, вы имеете передачу, начитываете мантру, умеете преображаться в свое избранное божество, делаете теоргические практики. Со временем вы получаете опыты, где вы можете преображаться в иллюзорное тело. Это и есть причины для обретения сарупья-мукти. И в йога-паде отношение к Богу более близкие, это называется сакья-бхава, к Богу как к другу. То есть душа осознает атман, и она видит Бога как тождественного самому себе. Более близкие отношения – когда Бог и душа, они качественно не различаются, но по энергии, конечно, различаются. Это как Сундарар с Шивой. Шиве нравились баджаны Сундарара, когда он пел, Шива чем-то его благословлял. Такие игры были. Однажды Шива иногда шутил с ним. Просто он до этого жил на Кайласе, но из-за того, что в его ум вкралось вожделение, там... К двум матриджам, которые тоже жили на Кайласе, ему пришлось переродиться. Но он попросил, чтобы Шива никогда не забывал о нем. И Шива всегда был с ним. И однажды Сундарар женился. Как-то так случилось, он не хотел жениться, но ему пришлось жениться на благочестивой девушке. И он всегда странствовал. И девушка сказала, что это за муж такой, который странствует везде, мне такой муж не подходит. Дай клятву, что ты не будешь странствовать, выходить за пределы деревни. Дай клятву у Шивы, ты веришь Шиве, дай клятву у Шива Лингама там, или у Мурти. Он сказал, девушка была умная, то есть ее кто-то там надоумил. Сам Шива во сне явился и сказал, чтобы она такую клятву спросила у него. И он подумал, какая умная девушка. Хорошо, сказал, я дам клятву. При этом он подошел к Мурти и сказал, не мог бы ты выйти из Мурти и поселиться в дереве. Я дам клятву, но там тебя не будет, поэтому греха не будет. А Шива явился девушке и сказал, пусть даст клятву у того дерева, я там буду. И Сундарар, думая, что у Мурти нет Шивы в Мурти, он решил дать там клятву. Девушка сказала, дай клятву у дерева. Сундарар подумал, вот это да. Ему деваться некуда было, он дал клятву у дерева, а там был Шива. И он стал связан клятвой. Но он, как обычно, решил как-то проигнорировать и пошел эту клятву. И пошел, вышел за пределы деревни, там куда-то, района, гулять, паломничать, как обычно, мирскую жизнь забросил, семейную жизнь тоже. Но поскольку клятва Шиве была нарушена, он получил возмездие, он ослеп. И он начал упрекать Шиву. Шива, что ты делаешь, что ты так играешь со мной? Начал петь песни и жаловаться ему, и ругать его даже по-дружески так. Что ты за друг такой? Шива появился перед ним и дал ему палку для слепого. Типа, вот тебе палка хотя бы. Я тебе как друг отдаю палку. И Сундарар еще больше начал его упрекать. Тогда Шива открыл ему один глаз, и он прозрел на один глаз. Но Сундарар продолжал петь баджаны, песни, и потом он открыл ему второй глаз. Такие игры были между Сундараром и Шивой. Это путь преданности. И вот йогапада означает, что Бог здесь и душа, они как бы стоят на одном уровне, потому что здесь воззрение Адвайта Веданты. Воззрение Адвайта Веданты говорит: «Шивам путва, шивам яджет». Ты можешь поклоняться Шиве только тогда, когда ты сам будешь себя считать Шивой. Это недвойственное воззрение. Наконец, последняя, четвертая пада, джняна-пада. Это путь освобождения через джняну, через самую сущностную практику Адвайта Веданты, джняна-йоги и лая-йоги. Здесь ученик должен изучить тексты Веданты. И он должен обрести до того, как он получит передачу в недвойственные тексты и разъяснения, обладать множеством качеств, о которых говорит Шри Шанкарачарья в тексте «Вивека Чудамани». Какие это качества? Вивека – развлечение истины и неистины. Например, развлечение атмана и пяти оболочек. Развлечение дживы и шивы, майи и брахмана. Вайрагья – отрешение от мира. То есть джняна-пада фактически это путь для саньяси, для отреченных. Или, по крайней мере, человек должен быть отречен внутри. Мумукша – стремление к освобождению. То есть такой йог должен обладать уже сильной верой, и он должен быть отрешенным от мира и стремиться уже так реализовать Бога, чтобы полностью освободиться от привязанности к материальному миру. И шестеричные качества сатвы – шат-сампад. Все это позволяет идти путем джняна-йоги. Если этих качеств нет, то путем джняна-йоги идти невозможно. И каковы шестеричные качества сатвы? Шама – спокойствие ума в любых обстоятельствах. Дама – контроль чувств. Приоритет разума над чувствами. Способность действовать с позиции разума, а не с позиции эмоций или чувств. Очень важно для садху научиться сдерживать свои чувства. Всегда и везде садху должен сдерживать свои чувства. Хочется расхохотаться? Контролируй чувства. Потому что если хочешь расхохотаться и хохочешь бессознательно, то что? Когда будут огорчения, захочется расплакаться. Придется плакать тоже. Но когда сдерживаешь, контролируешь чувства, буддхи активируется. Ты можешь наблюдать, вот пришла радость, но я ее наблюдаю. И я отдаю эту радость Бога, тогда грубая радость не властна надо мной. Я открываю тонкое измерение радости, более тонкое. И когда пришли страдания, я уже не плачу, потому что я способен за счет буддхи, духовного разума, и страдания отдать тоже Богу. Если я предаюсь Богу и в состоянии осознанности нахожусь, тогда страдания тоже надо мной не властны. Я тоже могу их наблюдать. Это и есть дама. Постоянный контроль чувств, действия только с позиции разума. Тот, кто обладает дамой, он не может гневаться. Он не может эмоционировать. Вернее, может, но не будет. Потому что он не глупый. Раздражаться, злиться, привязываться, быть нетерпеливым. Потому что у него есть внутренняя осознанность, позволяющая контролировать любые эмоции. И он способен все отдавать Богу. Тогда он счастлив благодаря своей самоотдаче. Не бывает садху, который на нервах, так? Бывают люди, говорят, все, разнервничался, надо покурить там. Коньяка выпить, все, это начальник там довел. Там машину поцарапал. Все. Таких садху не бывает. Потому что принцип дама. Действие с позиции разума. А чувство находится под жестким контролем, потому что чувства должны контролироваться. Если они не контролируются, это подобно тому, как возница едет на повозке, а лошади везут куда угодно, он ими не управляет. Чувства – это лошади, это энергия. Энергии нельзя давать проявляться бесконтрольно. А что лежит за энергиями? За энергиями стоят мысли. То есть мысли инициируют направление энергии. Это означает, что дама – контроль чувств лежит сначала в плоскости контроля мыслей. Поэтому садху имеет очень сильную дисциплину мышления. Он сам выбирает, что ему думать. Если обычный человек думает то, что в голову придет, как бы, ну, залетела мысль, залетела, и думаю, потому что она залетела садху не так. Садху сам говорит, я буду думать эту мысль не буду думать. Он сам порождает те мысли, какие хочет думать, а какие ему не нужны и какие он не хочет, он не позволяет таким мыслям рождаться даже укореняться. Все люди рабы своих мыслей, это нормально. Они в рабстве, в плену у мыслей, мысли легко их берут в плен. А коль ты в плену у своих мыслей, то ты в плену и у эмоций, которые неизбежно проистекают из этих мыслей. А если ты в плену и у эмоций, то ты запутался в жизни. Но садху всегда свободен от мыслей. Он выбирает те мысли, которые он сам хочет думать, благодаря осознанности, наблюдению, будхи. У него очень строгая дисциплина мышления. Он сам воспитывает себе то или иное направление мыслей. Если какое-то направление мыслей ему не подходит, не нравится, он просто его пресекает. Например, мы говорим, что нам нужно воспитывать чистые мысли, чистое мышление. Это означает, если нечистые мысли у садху появляются, он сразу их пресекает, заменяет на чистые. Потому что с точки зрения соблюдения самай и практики освобождения, это неблагоприятно. То есть дама. Упарати принцип. Отказ от лишних действий в сансаре. Титикша – терпение. Шрадха – вера. И самадхана – устойчивость в следовании в выбранном направлении. Вот это шестеричные качества по шанкаре, которые необходимы для джняна-пады, для джняна-йоги. Вивека, вайрагья, мумукша и шатсампад. Шама, дама, упарати, титикша, шрадха, самадхана. И когда мы обладаем этими качествами, мы можем медитировать на брахмана. Мы можем заниматься брахма-вичарой, атма-вичарой, исследовать великому пути джняна-йоги. Шравана, манана и нидидхьясана. То есть слушание, устранение сомнений в Боге, в брахмане и непрерывное созерцание брахмана. Джняна-пада дарует высший уровень освобождения. Саюджья-мукти, слияние с Богом. При этом есть несколько типов такого слияния. Есть неправильный тип слияния, связанный с ошибочными практиками созерцания. И он ведет к состоянию пралая-кала, то есть того, кто растворился, потеряв действие в осознавании или потеряв действие во зрении. Такой пралая-кал попадает в непроявленное состояние, находится в нем миллиарды лет, не эволюционируя. И когда начинается новый цикл творения Вселенной, и гуны, татвы выходят из равновесия, он снова покидает это состояние, чтобы снова воплотиться, потому что состояние не было реализованным. Другой тип саюджья-мукти – это слияние с телом Бога, с телом Ишвары. Многие йоги, достигая тела Ишвары, пребывают в сатья-локе до конца всего творения Вселенной, ожидают. Они пребывают на одном уровне с Брахмой, Творцом Вселенной. А когда начинается Маха-пралая, они входят в Маха-пралаю, растворяясь, а в новом цикле мироздания они сами становятся новыми брахмами. Это саюджья-мукти. Итак, четыре стадии духовной жизни, которые позволяют достичь освобождения. И иногда мы чувствуем силы следовать высшим стадиям, сразу причем. Если у вас много заслуг, вы можете воспринять учение Адвайта Веданты, учение джняна-йоги, получить прямую передачу от гуру и созерцать. И кажется, что вот и просветление рядом, почти рядом. Но затем наступает какой-то период жизни, какая-то карма, какая-то планета ретроградная приходит в гороскоп, какая-то граха злая захватывает часть души и ведет в другом направлении. Мы чувствуем, что джняна-пада не способна даровать благословение, вытянуть нашу духовную практику. Тогда надо понижать паду, опускаться на более простой уровень, на уровень йога-пады, например, делать йогу. Или на уровень крия-пады, поклонение, мантры. А иногда даже на уровень просто праведного поведения, действия в духе карма-йоги, посещения мест паломничества. Это подобно тому, как если вы ведете автомобиль на четвертой скорости. По ровной дороге в Германии на хорошей трассе на четвертой скорости можно ехать очень быстро. Но затем вы приезжаете на украинские дороги, и 180 уже невозможно. Много ям на дорогах. И на четвертой скорости не надо ехать. Можно ехать на второй скорости или на третьей. А потом появляется горка. И в горку вообще надо переключаться на пониженную передачу, на первой скорости ехать. Таким образом, йог регулирует пады, иногда их понижая, иногда повышая, с тем, чтобы непрерывно обеспечить непрерывный путь своей духовной жизни. Или наоборот, когда йогин прекрасно имеет опыт и в йогападе, прекрасно медитирует, развил концентрацию, развил медитации пустоты, получил опыт кундалини-йоги. Но он еще привязан к усилию, тогда гуру говорит: изучай йогу не медитации, изучай йогу безусильного созерцания, переходи на джняна-паду. Если ученик привык только к концентрации, только к сидячей медитации, он не понимает, что такое йога не медитации, что такое путь сахаджияны, лай-йога. Но если он получает прямую передачу и знает, как следовать этому пути, он может повысить свою паду, подняться с йога-пады на джняна-паду, научиться пребывать в естественной осознанности без усилий, вне за пределами метода. Называется путь анупая. Таким образом, садху идет по четырем падам, двигается по четырем падам к освобождению, иногда понижая паду, иногда повышая паду. Это есть мудрый подход к духовной жизни. Когда вы делаете поклонение, вы пребываете в крия-паде. Когда вы занимаетесь йогой, пребываете в йога-паде. Когда вы делаете севу, служение, посещаете места паломничества и акцентируете внимание на следовании правилам, этике, садху, вы пребываете в чарья-паде. Когда вы изучаете тексты, занимаетесь аналитической медитацией, философии веданты, созерцаете брахмана, вы практикуете джняна-паду. И всем вам мои благословения, чтобы у вас все было хорошо на всех четырех падах.